Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона редактор Михаил Карелин. Этот час православного вещания начнется со слова протоиерея Александра Шаргунова на праздник Обрезания Господня. Продолжит эфир очередной выпуск авторской программы Ивана Вишневского «Встреча на Крымской земле». А затем у нашего микрофона писатель Юрий Воробьевский. Он продолжит делиться своими размышлениями, изложенными в его книге «Бедлам». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник обрезания Господня и святителя Василия Великого Церковь с новой силой являет нам тайну того, что Слово стало плотью. Днесь Господь обрезание терпит и принимает имя, нареченное Архангелом Гавриилом прежде своего рождения. «Аз есмь дверь, — говорит он, — и призывает свою церковь идти его путем послушания даже до смерти и смерти крестной, и о имени Иисусове побеждать супостаты. Этим путем шел святитель Василий Великий, противостоя Ариеву злословию, когда оно имело мощную поддержку государственной власти в лице императора Валента, и когда многие архипастыри и пастыри последовали ему. Это было огненное испытание православной веры. Ныне торжество Церкви и в Евангелии на утренне Господь возвещает нам о том, что в ней всегда присутствуют пастыри и воры, которые отличаются друг от друга потому, как входят во двор овчий. Одни инди через ограду, другие через дверь. Двор овчий — не поэтически красивое место для Господа. Это место, где надо защититься от разбойников. Господь предлагает образ христианской жизни, который есть прежде всего образ сражения. Не случайно это слово Спасителя прозвучало после жесткого его столкновения с духовными вождями Израиля, когда Господь исцелил слепорожденного, того, кто был изгнан из храма фарисеями, как паршивая овца. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. Господь противопоставляет лжепастырям, ворам и разбойникам, претендующим на духовное руководство народом Божиим, не имея на то подлинных полномочий, истинного пастыря, входящего дверью и вводимого предверником. Не услышим слишком поверхностно это слово «предверник». Все Евангелие ясно обозначает, что это Отец Небесный. Он послал Господа. Он все предал в руку Его. Он верил Ему своих овец. Это вхождение совершается в Духе Святом, и об этой тайне нашего спасения Святой Троицей все труды святителя Василия Великого. Пастырь зовет своих овец по имени и выводит их. и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Подлинно верующий — это тот, кто слушает голос Господа и следует за ним. Слово «слушать» повторяется около 60 раз в Евангелии от Иоанна. Христос — слово, глагол, откровение. Он открывает внимательному слуху любящих его то, что он слышал от Отца. Слушая это сегодняшнее Евангелие, услышим ли мы, каждый из нас, голос Христа? Сколько времени посвящаем мы подлинному слушанию Слова Божия, голоса любви и истины? Часто ли взываем при этом к имени Иисусову с тем поклонением, которое должно приноситься Ему от всех небесных, земных и преисподних? Внимаем ли проповеди истинных пастырей, таких как святитель Василий Великий, которые по дару благодати стали воистину Христовыми устами, потому что дверью вошли в жизнь? Сию притчу Христос сказал фарисеям, но они не поняли, что Он хотел им сказать. Они не поняли, потому что не хотели понять, потому что в слепоте своей мнили себя знающими истину. Фарисеи — это во все времена те, кто хотят быть вождями других, но от которых овцы бегут, потому что они недобрые пастыри, воры и разбойники. Вот почему Господь повторяет им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Не эти ли слова вдохновили святителя Василия Великого в его сражении против нечестивого Ария? Если Христос только творение, только человек, его претензии действительно более чем чрезмерны. Как может он представлять себя единственным пастырем человечества? Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Человек, говорящий такое, либо безумец, либо он на самом деле носитель истины, сам истина, все на свете меняющее, несравнимое ни с чем, что знало до сих пор человечество. В 21 веке мы все слишком хорошо знаем, что люди могут следовать за другими учителями и вождями, многие из которых изображают из себя спасителей человечества. Но Христос предупреждает нас со всей серьезностью: «Вас обкрадут, убьют и погубят». Все составители прекрасных обещаний и программ – воры и разбойники. Подобное утверждение Христа не может не шокировать современное сознание, приученное к так называемой толерантности и плюрализму. Кто этот человек, дерзающий говорить с такой уверенностью и претендовать на абсолютную исключительность? Что обещает он нам, в отличие от всех других? «Аз есмь дверь». Господь говорит, что Он дверь, единственная дверь. В других Евангелиях мы уже слышали этот образ двери, узких врат, ведущих в Царство. Но здесь слова Спасителя обретают более глубокий смысл. Тот, о котором Он скоро скажет: «Аз есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы помним в Священном Писании, еще в Ветхом Завете, этот таинственный образ: врата небесные, откровение Иакову о Божией Матери и Спасителе. Врата Иерусалима описаны у пророка Исаии как вход вместо мира правды в дом Господень. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Христос – переход, Пасха – дверь, открывающая доступ к новой жизни. Чтобы лучше понять то, что предлагает нам Господь, мы должны глубоко осознать, что человечество заключено в замкнутое пространство. Мы живем как бы при закрытых дверях, как сказал современный философ. Даже не знающий истины мыслитель порой точно обозначает ситуацию, в которой оказывается человек без Бога. Уместно вспомнить здесь, что святитель Василий Великий именно в этом смысле советовал христианским юношам знакомиться с сочинениями выдающихся языческих писателей. Да, человечество является как бы пленником безжалостного, ничем не разрываемого круга. Например, такого: работа, метро, сон, и завтра все сначала. Неужели горизонт человека замыкается в этом узком пределе? Неужели человечество приговорено ходить по этому кругу в ожидании последнего крушения, будь это цунами в масштабе всей планеты или все истребляющий неизвестного происхождения огонь, или просто тихая смерть на одре болезни? Существует ли выход для человека? Именно здесь является в нашу жизнь Христос и говорит нам, что Он – дверь, что Он – выход. Образ, который Он предлагает, образ свободы. Вы войдете и выйдете, вы найдете пажить. Это образ жизни и свежести. Эта таинственная дверь ведет туда, где чистый воздух, где зелень пастбищ, залитых солнцем. Христос говорит нам, что человечество не должно быть отчаянно замкнуто на себе. Перед ним открывается бесконечное пространство, жизнь впереди. Чудо, по слову святителя Василия Великого, заключается в том, что Бог предлагает свое собственное пространство для человека. Неужели мы не воспользуемся возможностью войти в эту дверь в надежде вдохнуть, наконец, полной грудью? От каждого из нас зависит, чтобы эта дверь, открытая в бесконечность, не открылась для нас только в последний день, день нашей смерти. Эта дверь открыта туда, где Бог, и Христос зовет войти в нее сейчас. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Господь снова показывает нам нашу печальную реальность, с тем, чтобы мы лучше могли увидеть, что Он хочет нам дать. В области экономики или политики, науки, техники, искусства человек ищет различные освобождения, к которым мы не должны относиться свысока, и в которых все христиане принимают то или иное участие. Но Господь говорит нам, что единственное подлинное освобождение – то, которое предлагает Бог. Все остальные обещания свободы, счастья, разного рода обман, вид воровства. Человечество не создано, чтобы довольствоваться затхлым воздухом вчерашнего или нынешнего материализма. Атеизм дает жизнь только урезанного, неполноценного человека. Это и означает убить и погубить его. Человек не живет в полноте, пока не откроется Богу. И Христос – дверь. Кто войдет этой дверью, спасется. Спасется. Без этого перехода он погибнет. Единственная среда обитания человека – божественная среда. Только там его радостный, бесконечный рост. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Здесь благословение Господне на все небесное и земное, на то, чтобы наш путь к Богу начался сегодня. Не потому ли вино на браке в Кане Галилейской было дано в таком изобилии 600 литров, и живая вода, предложенная самарянам, потекла, утоляя всякую жажду? От хлебов чудесно умноженных после насыщения всех остается 12 коробов. И после чудесной ловли так переполняется лодка от множества рыб, что она начинает тонуть. Но это не просто образы. Реальность несравненно прекрасней. Есть жизнь с избытком. Это жизнь с Богом. Об этой жизни с такой благодатной силой возвещает святитель Василий Великий, потому что он в полноте приобщился ей. Бог родился на земле. Он смиренно принимает с самого начала все скорби и всю нищету нашего существования. Он с первых дней показывает безусловное послушание всем божественным установлениям, чтобы мы увидели, как мы должны входить в эту дверь. Без Него ничто не избавит нас от фатального состояния быть только людьми, отпавшими от Бога, и потому теми, кому надлежит умереть. Но Господь Иисус Христос, Бога-человек, соединяется с нашей немощью и вводит нас в божественную жизнь. Эта дверь открыта в бесконечность и вечность. Аминь.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Святые места у моря русского. Встречи на крымской земле. Здравствуйте, у микрофона Иван Вишневский. Сегодня мы с вами побываем в одном из самых удивительных мест планеты. Есть в Крыму город, который дал название всему полуострову. Это Старый Крым. До прихода монголов он назывался Солхат. Слово это, таврское или скифское, значение его неясно. Город этот был местом встречи великих цивилизаций Востока, ведь лежал он на шелковом пути, через него шли, впрочем, как и сегодня идут, дороги в Белогорск, Неаполь-Скифский ныне, Симферополь, Сугдею-Сурож, Судак, конечно, в Феодосию и в Керчь, хотя город расположен не на побережье, от моря его отделяет 20 километров степей и гор. Кстати, из Коктебеля в Старый Крым идет знаменитая тропа Грина. Если кто-нибудь из наших слушателей еще не ходил по ней, очень рекомендую. Впечатления незабываемые. К тому же на окраине Старого Крыма, если идти по тропе Грина, стоит замечательная часовня святого Пантелеймона с целительной, проверял на себе, купелью. Эта часовня в последние годы стала одним из главных мест поклонения крымских, да и вообще русских христиан. Ну а в 3 километрах от Старого Крыма, по прекрасной дороге, которую легко достичь, если вы пойдете от дома музея Александра Степановича Грина на улице Липкнехта, в дубово, буково, грабовом лесу, полном пения птиц, удивительной красоты крымских дубовиков и прочих превосходных грибов, вот по этой дороге вы достигнете армянского монастыря Сурбхач. древнего, величественного, построенного из дикого камня и вписывающегося в окружающую природу так, как будто он стоял здесь вечно. Во всяком случае, я не могу представить себе старокрымский пейзаж без этого могучего и вместе с тем какого-то уютного сердцу монастыря. На территории монастыря два старинных родника, украшенных древней армянской резьбой. Вода в них поразительно свежа и способна утолить даже самую сильную жажду путешественника. Растут старые-старые яблони, но с крупными и сладкими плодами. Монастырь — это целый комплекс строений. Сама церковь, древние братские кельи, современные монастырские братские кельи, прекрасный одноэтажный дом на возвышенности, где живет сегодня настоятель и диаконы. А на дороге, что выходит из монастыря в сторону Судака, Щебетовки, древний, мощеный еще средневековыми каменными плитами, стоит, трудно сказать, столовая ли, трапезная ли, где хозяйничает удивительно радушная, приветливая русская женщина Ольга, готовящая необыкновенной красоты блюда. Меня очень тронул ее рассказ о том, как она утром ходит в лес после дождей, чтобы найти дубовики, которыми она уснащает свой фирменный борщ. Мы тоже походили по окрестностям монастыря с друзьями, собрали грибов и, вкушая замечательную трапезу, приготовленную Ольгой, попивая чай, разглядывая наши трофеи, увидели, как к нам подошел улыбающийся, вежливый, излучающий приветливость человек в рясе. Он оказался настоятелем монастыря, его имя Айрик, в миру Оганесян, он иеромонах, а также викарий Крыма Украинской епархии Армянской апостольской церкви. Мы разговорились, и разговор этот, как мне представляется, излучает такое же радушие, готовность к диалогу, стремление к миру, как и сам облик этого удивительного монастыря и его настоятеля. Мы услышим вскоре выдержки из этой беседы, но вначале, как уже принято в цикле этих передач, музыка. Мы говорим в беседе с отцом Айриком и о том, как много связывает славян и армян, как близки наши культуры. Это доказывают и величайшие наши музыканты. Георгий Васильевич Свиридов и стал, собственно, тем великим Георгием Свиридовым, которого мы знаем и которого почитаем, написав песни на слова армянского поэта Аветика Исаакяна. В нашей передаче песни из этого цикла будут петь Ирина Константиновна Архипова и Александр Филиппович Ведерников.
Вечер тих, упор повидно,
Константина Архипова и Георгий Васильевич Свиридов, он сам за роялем в этой записи, настроили нас на армянскую художественную духовную волну. А сейчас прозвучат фрагменты репортажной записи, в которой мы беседуем с иеромонахом Айриком, настоятелем монастыря Сурбхач, что в переводе означает «Святой Крест».
Не все знают, что Крым абсолютно уникальное место на Земле. Второго такого нет абсолютно нигде. Таково его географическое расположение, такова воля Господня, что множество народов, великих и славных в истории, не просто посетили Крым, а жили здесь и оставили свидетельство своего исторического и религиозного пребывания. Здесь столетиями был второй центр армянской, в первую очередь, религиозной культуры. Вот расскажите об этом. Что происходило здесь в ранние века Средневековья и позже?
Армяне появились в Крыму еще до Рождества Христова. Это во время Метапантийского, который был тестом нашего царя-царей Тиграна Великого. И управление Тиграна Великого, это до Рождества Христова, 95-55 годы. И тогда уже армянские княжеские домы всеми были и жили здесь, в Судаке. Я хочу рассказать, что армяне основались уже с 8-9 века. Это знаменитые арабские турецкие сошествия в Великой Армении, и армяне были вынуждены покинуть их очаги и приехать сюда. Вот почему сюда? Потому что их родственники, княжеские дома были, жили здесь. В 13-14 веках так много было армян в Крыму, что у нас было здесь более чем 200 армянских церквей и монастырей. Вот представляете себе, 200 церквей, а тогда были приходские церкви. И слава тебе, Господи, когда люди поселились здесь, рожали, благотворились, это Божье благословение. И люди жили и трудились вместе с другими народами тоже. Про Армению вот можете прочитать и открыть Библию, Ветхий Завет, книга Бытия. Не так уж много написано про армян, но то, что написано, это более чем достаточно. Богом избранный Моисей, когда описывает, где Господь Бог создал рай земной. Это первая книга Ветхого Завета, книга Бытия, вторая глава, стихи от 8 до 14. Там, где начинаются четыре речки, Гихон, Кисон, Тигр и Ефрат. А они где начинаются? До сегодня 90 лет западная вот Армения и восточная Турция. Но всегда в географических картах там и написано «Армянское Нагорье». Это спускается вниз в Месопотамию, это сегодня Северный Ирак. Или «Вторая жизнь», это 8 глава, 4 стих, книга Бытия, опять в Ветхом Завете. Где остановился Ной в ковчег? На горах Аратских. Оттуда вышли и приехали сюда. И поэтому много было армян здесь. И было время, и в истории, что в короткое время эта часть даже называлась «Морская Армения». Только в городе Феодосии у нас было 37 церквей. Здесь, в Старом Крыму, 5 церквей.
Oh.
сюда сегодня в наш монастырь, вот сегодня по этой тропинке, по которой вы поднялись, это сегодня тропинка. Это раньше была частица Шелкового пути, дорога Соли и Золотая Орда. Если сегодняшним терминологиям это интерпретовать, это была старая трасса, которая связала Старый Крым с Судаком. Ведь Старый Крым был первой столицей татарского ханства. И если сегодня из Старого Крыма через сегодняшнюю трассу ехать на сторону Судака, расстояние между городами 35 километров, а так по этой дороге старой 15 километров сокращается расстояние. Здесь пару гор, за ними гора Святого Георгия, а за ним уже Судак. Вот на этой дороге, вот вы обратили внимание, есть еще стрела, которая показывает путь другому монастырю, Стефанос. Это более чем, чтобы следить...
Святого Стефана.
Святого Стефана, да, в переводе на русском, да. Суд Стефанос в переводе Святого Стефана, да, спаси Господи. И наши отцы поднялись туда, в этот монастырь. Здесь на дороге несколько других монастырей тоже было. И ночью Хованас Инок видел видение, огненный пламенный крест. По этой видению он построил храм Субхнашан в переводе Святого Знамения и, конечно, монастырь Субхач в переводе Святой Крест. И мы знаем, если какое-то явление в нашей жизни, и пока наш разум не воспринимает, это мы называем чудо. И мы знаем, если это от рук людей, рано или поздно это расходится, и не будет иметь то значение, которое божественное. Но тот факт, что монастырь даже действовал во время татарского ханства, во время русско-турецкой войны, и даже мусульмане мечи не подняли на монастырь, исцеление, и которое до сегодня, слава тебе Господи, я свидетельствую от наших верующих братьев и сестер, не только армяне, не армяне тоже, русские, украинцы, болгары, здесь даже в этот монастырь входят мусульмане тоже. Потому что вот наши знаменитые родники, вот, которым уже почти 700 лет, сколько же монастырю, родник здоровья, мудрости, красоты. Верующие знают, что эта вера рождает чудеса, а не чудеса рождают веру. И сила веры ничем не сможет свершить или смирить сегодня. И армяне здесь работали, трудились, делили всю радость и горе, вот, как истинные, как коренные население вот, Крыма тоже. До Белогорска вот 70% населения все были армяне. И об этом свидетельствуют наши храмы и церкви, которые надписи есть, скажем, Святое Знамение, или Святой Богородице, Святой Пятница, и другие церкви, которые сейчас, к сожалению, не все в хорошем виде сохраняются. Но у нас есть некоторые, которые сестры церкви используют и славят Иисуса Христа. И мы рады к этому, потому что хвалится Господь Бог нас Спаситель. И сегодня мы здесь, как наследники нашей культуры, наследники вот той великой славы, которая есть, и сегодня мы тоже хвалим Богу, что у нас есть наше Отечество, что у нас есть и наша Церковь, Святая Церковь, которая для нас как мать, когда 700 лет у Армении не было цивильного государства, как истинно Святая Мать сохранила своего чада. И вот здесь тоже сегодня, в нашем возрожденном монастыре, здесь наши службы, здесь диаконы, послушники, которые вот приходят из Армении, наши верующие, которые здесь, вы с ними познакомились тоже. 9 служб каждый день у нас бывает. Когда даже я бываю, скажем, в Афеде, как божество, как в Гаре Крыма, вот диаконы по очереди эти часы или молитвы, эти псалмы читают. В нашей церкви есть 9 часов, а в других наших сестрах церквах 7 часов. У нас 9 часов, это 9 уровней тоже ангелов. И, конечно, в воскресенье это и праздничные дни литургии.
Вы слушаете беседу с настоятелем армянского монастыря Субхач и иеромонахом Айриком, викарием Крыма Украинской епархии Армянской апостольской церкви.
Вы знаете, общение армян и славян восходит к глубокой древности, имеет более чем тысячелетнюю давность, когда Русь приняла христианство в 988 году. А армяне приняли в 31 году. Вы это знаете. Это я не говорю о чем-то либо другом. Ну просто как государственную религию Владимир, Красное Солнышко, князь Владимир, он взял супругу, сестру византийского царя Анну. Анна была сестрой византийского царя Василия II. Он был 27-м царем, который были армяне. Но тогда поэтому не считали христиане и язычники. Кстати, есть отрывки даже вот этих отношений у летописи Нестора. У него есть работа «Повести временных лет», это 1113 год. Или можно посмотреть те, которые интересуются в энциклопедии Русской Церкви. Или «Царство Небо Небесное, Патриарх всей Руси», Алексей II. Я помню, когда мы были в Духовной Академии в 1999 году или 2000 год, уже накануне дня отмечения праздника 1700-летия принятия христианской религии как государственной религии, и мой профессор, мне и моего однокурсника, брата во Христе, была такая задача, чтобы снять эти исторические отношения, потому что Патриарх всей Руси и все другие главы церкви приходят. И для меня очень было приятно, когда я очень глубоко зашел туда, и мне приятно было вот эти истинные братские отношения двух народов, не только национальные, но и духовной сферы. Даже сердце Москвы есть армянская церковь. Это на Красной площади, часть один из куполов церкви собора Василия Блаженного. Это откуда, как и почему. Один из них, в честь Григория Просветителя и первого же помощника армянской церкви. Это Иван Грозный построил как благодарность армянскому народу за вклад в Россию и за взятие города Казани. Это всем известно, почему это было построено. Вот. И еще тогда эта дружба или эти искренние бескорыстные отношения были. Мы чуть-чуть иногда далеко от нашего Отечества, но каждый, где мы ходим, там мы чувствуем себя как туристами или временными, потому что армяне, когда куда уходят, даже не имея собственного дома, начинают строить церкви и школы. Это означает, что это не нации, которые сегодня здесь, а завтра там. А вынуждены они покидать, но для них самое святое – их святые очаги. Вот Субхач – это как капля Ичмиатина. Вот я сейчас здесь, Субхач, как настоятель, здесь из руин вы видели, вы тоже знаете, как поднимается этот монастырь. И часто, когда мне спрашивают, что здесь восстановился, вот первый ответ – истина, молитва. Когда молитва восстанавливается в храме, в монастыре, стены и все постепенно поднимается вверх.
Да, да. Наверное, тысячи, если не десятки тысяч, приходят сюда туристов, и я уверен, что многие из них, ну, получают в душу некие семена, из которых вырастают потом ростки веры, потому что люди видят это чудо, этот оазис человеческого труда и культуры в диких старокрымских горах, и не могут не задуматься, а как? А как через века? А как через почти 700 лет можно было это пронести, сохранить и даже укрепить?
Мне грезится вечер мирный тих, над домом стелется тонкий дым, чуть землются ветви. Мой бедный изгнанник, мой сын.
Айрик, ведь был период, когда Сурбхач был одним из центров армянской культурной жизни, да? Этот период падал на Средневековье, здесь создавались книги, святые для христиан манускрипты. Это так было?
Да, вы правильно заметили, потому что Сурбхач был духовным центром, и даже из Бессарабии, из этих краев, приходили духовные отцы, и, скажем, Астана, Архимандритский, Епископский получили здесь. И здесь очень много делал и старший брат Айвазовского, архиепископ Гаврил Айвазян. И вы знаете, когда Царство Небесное Хованес Айвазовский умер, в Париже газеты писали, умер брат архиепископа Гаврил Айвазяна. То есть Европа тогда узнала Айвазовского через его брата. И он очень много сделал, Гавриил Айвазян, для церквей, для приходских школ и духовного возрождения нашего народа тоже.
Я заметил, что вы часто выходите к посещающим ваш монастырь людям. Видимо, вы пытаетесь уловить в лицах какую-то интеллигентность, какой-то разум, и с такими людьми заговариваете, пытаясь донести до них некий смысл единения, смысл любви, заключенной в Христовой проповеди. Вы постоянно так делаете?
Почему я всегда, который человек заходит сюда, говорю о любви, о Боге? Потому что особенно сейчас мы нуждаемся к этому, потому что сегодняшние вызовы жизни, сегодняшние отношения между людей, это закрытыми глазами видно, это как война, настоящая духовная война. Потому что, вы знаете это, почему говорю? Без духовного нету морали, без духовного нету патриотизма. Мы должны работать, мы должны дать то, что надо им давать. Но то, что первоначальное, то, что главное, сегодня становится второстепенным и десятистепенным. Сегодня мы, например, в церкви говорим «нет, нет, нет, нет» этим вопросам, а мир говорит «да, да, да, да». И наши дети думают, что мир больше любит их, чем свои родные родители. Сегодня в отношениях человеческих, сегодня очень многие изменилось. То, что раньше мы не хотели услышать, сегодня стали, может быть, безразличными. Я прошу к братьям и сестрам во Христе никогда не поддаваться. Просто быть сильным и просто делать то, которое божественное, и это божественное бережет. Поэтому мы должны соединиться. Поэтому все братья и сестры во Христе, которые понимают значение этих вызовов, должны вот друг другу помолиться, и не только словами и устами, а сердцем и деяниями, и творениями служить Богу, чтобы спасти этот мир тоже. Потому что, помните, Христос тоже через апостолов, 12 апостолов изменил жизнь человечества. И мы, каждый из нас, несет на себя вот каплю вот этого дара апостольский. И просто мы не должны сложить руки, а любить и творить добро. Я это прошу.
В сегодняшней передаче звучали суждения настоятеля монастыря Сурбхач, викария Крыма Украинской епархии Армянской апостольской церкви и иеромонаха Айрика в миру Оганесяна. Также звучали песни Георгия Васильевича Свиридова на слова Аветика Исаакяна в исполнении Ирины Константиновны Архиповой и Александра Филипповича Ведерникова. И армянское древнее церковное песнопение также прозвучало, а провел программу Иван Вишневский. Всего доброго.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие друзья! С Рождеством Христовым! Сегодня мне хотелось бы вернуться к одной из тем своей последней книги, которая называется «Бедлам». И как раз эта тема, которая на первый взгляд может показаться в контексте этой книги странной. Книга, ее содержание «Мир как сумасшедший дом». И вот на первый взгляд может показаться странным то, что здесь есть такая литературоведческая глава, посвященная Льву Николаевичу Толстому и Николаю Васильевичу Гоголю. Но на самом деле, я думаю, что вполне органично в этой книге. Дело в том, что, наверное, еще с советских времен, когда мы учились в школе, большинство из нас, осталось что-то в памяти такое относительно Николая Васильевича, что, ну, конечно, великий писатель, но то ли сбрендил в конце жизни, то ли там в гробу перевернулся, то ли не перевернулся. Что-то болезненное осталось от этих уроков, представление о том, что писатель находился в каком-то болезненном состоянии. Но, собственно, современники так и воспринимали его. Например, Иван Сергеевич Тургенев, собираясь в гости к Николаю Васильевичу, писал, что ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове. И вся Москва была о нем такого мнения. Ну, в который раз подтвердились слова святого апостола Павла. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вы знаете, может быть, не стоило бы действительно возвращаться к этой теме, но мне кажется, она вполне актуальна для каждого из нас. Все ведь мы, ну большинство из нас, воцерковлялись в последние там 20, 15, 10 лет. И все испытали, ну, в какой-то своей пропорции, в своей мере, то, что в свое время испытал и перенес Николай Васильевич. Когда человек воцерковляется, то безумный мир, глядя на него, крутит пальцем у виска и говорит, ну что-то совсем замолился человек, сбрендил. Так что поговорим о Николае Васильевиче, каждый сможет примерить эту ситуацию на себя. Кстати, перед смертью Николай Васильевич громко сказал: «Лестницу, поскорее давайте лестницу». Подобное, умирая, произнес также святитель Тихон Задонский. Вот этот образ духовного восхождения Гоголь носил в сердце всю свою жизнь. Еще в юности он сделал рукописную копию лестницы святого Иоанна Лествичника. А кругом шептались: «Сжег второй том мертвых душ, религиозный фанатик, сумасшедший гений, Погодин говорил о жестокой душевной болезни. По мнению Чернышевского, Николай Васильевич находился в странном умопомешательстве». Сумасшедшим, так сказать, Гоголь стал после выхода «Выбранных мест из переписки с друзьями». Тем, кому нравилось пугаться веем, страшной местью, кто изумлялся носью, кто хохотал над персонажами ревизора «Мертвых душ», стало не до смеха. Они скучали от нравоучений. Со вздохом вспоминали о другом Гоголе. Кстати, вспомним о премьере «Ревизора». По театральным меркам успех-то был впечатляющим. Смех вспыхивал то здесь, то там, перемежался напряженным вниманием, аплодировал сам император. В конце овация, занавес. Но почему он опускается так медленно? Почему все застыли на подмостках? Впрочем, конец. Выход актеров. А где же автор? Автор, не дождавшись конца, бежал из театра. Буквально за считанные минуты до немой сцены. Зачем? Опасался шика, не недовольства публики, неодобрительной мины государя? Или просто ему нужно было увидеть вечернее черное небо? Но не затем ведь, чтобы продышаться от волнения. И почему именно в эту минуту? Он выбежал и замер. Так как неподвижно замирает на вечерней службе человек при чтении шестопсалмия. Это стояние в храме с потушенными свечами – символ страшного суда. Человек стоит, не шелохнувшись. Так же замрет и его беспомощная душа перед судьей или ревизором. Ремарка Гоголя в тексте пьесы связана именно с этим церковным уподоблением финала театрального действия. Каждый из персонажей всей фигурой как бы показывает, что он уже ничего не может изменить в своей судьбе, шевельнуть хотя бы пальцем. Он перед судьей. Гоголь стоял среди людского говора, шума экипажей, но во вселенной было тихо. Но почему? Почему ничего не произошло? На другой день после премьеры Николай Васильевич был подавлен, сетовал на непонимание актерами его замысла. писал, что Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков. А что такое это ничтожество, у которого легкость в мыслях необыкновенная? Он смешон и жалок. Что тут еще понимать? Современники не были готовы читать виртуозную тайнопись автора. Впрочем, ключ к пониманию замысла ревизора мы находим в словах одного из гоголевских персонажей. «Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба». В частном письме конца 49-го года Гоголь пишет: «Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия ревизовать не сенат, а тот, кого ничем не подкупишь, и у которого совершенно другой взгляд на все». Хлестаков тоже вроде как ревизор, самозванец, предтеча того самого самозванца, который придет во имя Господне, Антихриста. Не случайно ему 23 года, как и самому знаменитому и удачливому из подобных персонажей русской истории, Лжедмитрию Первому. И является-то он как? «Черт побери, как есть хочется», — говорит слуга Осип, как бы предваряя выход антигероя. Рискованным словечком на букву «Ч» пересыпана и речь Хлестакова. Мелодия из «Роберта Дьявола», которую он насвистывает, тоже намек. Так все же, что должно было произойти в финале премьеры? Именно сейчас, весной 36-го года. Николай Васильевич прекрасно помнил пророчество Юнга Штиллинга, о котором много говорилось в эпоху Александра Благословенного. Теперь, спустя более 10 лет, большинство о нем позабыло, но не Гоголь. Он, знавший толк в зашифрованных датах, которых немало в его собственных произведениях, мог понять каббалистическую логику цифр. О ней, кстати, писал еще архимандрит Фотий Спасский. Здесь, пояснял он, зашифрованное звериное число 666. Трижды 6 – 18, и 6 – 6 – 36. Вот и будет 18 и 36. 1836 год. Речь шла о ересе хилиазма, о том, что якобы второе пришествие Христа произойдет совсем скоро, и за ним последует тысячелетнее царство праведников со Христом. Многие отдавали дань внимания этой ереси. Впрочем, здесь возникает вопрос. Если после самозванца в конце ревизора является праведный судья, то что это означает в контексте пророчества Штиллинга? Он ведь говорил о воскресении праведников, которые будут царствовать со Христом на земле тысячу лет. Этот грех увлечения хилиазмом, конечно, был среди тех, которые заставляли Гоголя отрекаться в конце жизни от соблазнительных плодов своего творчества. Так чего же ждал Гоголь в день премьеры? Ангелов, которые бы свернули небо в свиток? Начало для покаявшихся и праведных тысячелетнего земного царствования со Христом? Или гудение царь-колокола, который бы чудесным образом оказался на колокольне Ивана Великого, построенной во имя преподобного Иоанна Лествичника? Странное ожидание, не так ли? Мог ли о них рассказать кому-либо сам Гоголь, даже ближайшему своему окружению? Конечно, нет. Он понимал, что на него посмотрят в лучшем случае как на юродивого, как на одержимого манией пророчеств. И в итоге ведь посмотрели. Он знал, что XIX век уже сажал юродивых и праведных в психушки. Между прочим, знакомый Николая Васильевича, доктор Поросенков, сообщал о таком случае из жизни Гоголя. В холодный темный февральский вечер тот нанял экипаж и поехал на другой конец города, к Преображенской психиатрической больнице. У ее ворот он слез с саней и стал в раздумье ходить взад и вперед, но потом сел в сани и уехал. Тарасенков, как и некоторые другие знакомые писатели, предположил, что тот хотел увидеть знаменитого пациента больницы московского юродивого Ивана Яковлевича Корейшу, которому многие ездили за благословением или советом. Гоголь, считая себя в некоторый период своей жизни едва ли не праведником, уж во всяком случае провидцем, конечно, не желал такой судьбы. Сокровенность его творчества объясняется невозможностью быть откровенным. Отсюда ощущение неполной искренности Николая Васильевича и в личном общении, которое возникало даже у друзей. В отличие от многих его прекраснодушных современников, душа писателя никогда не была нараспашку. Впрочем, еще в лицейские годы этого невысокого худощавого юношу называли «таинственный Карло». Замысел Гоголя, конечно, не был безумным. Он был духовно ошибочным, оптинский старец Амвросий писал: «Приходится слышать, что некоторые называют театр порогом церкви. Пожалуй, с этим можно согласиться, что театр есть порог церкви, только заднего крыльца». Намек на Гоголя очевиден, ведь это он хотел сотворить из театра новую церковь, причем более дееспособную, чем существующая. В конце «Ревизора» он даже намекнул на ожидаемый эффект. Физически ослепнув от потрясения, Городничий как бы обретает духовное видение. «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего». Но прозрение в театральном зале не произошло. Публика не превратилась в паству. Современник Гоголя, святитель Игнатий Брянчанинов, писал тогда: «Отступление попущено Богом. Не покусись остановить его немощную рукою твоею». Эта знаменитая формула также относилась и к гоголевским попыткам решать судьбы мира литературно-театральным путем. Анализ духовных аспектов творчества Гоголя мы продолжим в следующем эфире, а сейчас я напомню вам, что это был фрагмент из моей новой книги «Бедлам». Кстати, можно будет познакомиться с ней и приобрести на Крещенской выставке в 69-м павильоне ВВЦ, стенд воробьевский.ру. Мы участвуем в этой выставке с 14 по 20 января. Кроме того, презентация этой книги будет в Славянском фонде 22 января в 18:00. Итак,